Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июля 2016 года. Прозреть, чтобы увидеть совершенство. Вопрос. Сказано, что приведет тебя Бог в страну, где будут города большие, которых ты не строил, и дома, полные всякого добра, которые ты не наполнял, и так далее. Почему здесь подчеркивается, что это ты не делал? Ответ. Мы ничего не делаем сами, кроме как убеждаемся в том, что у нас нет для этого никаких возможностей, и мы должны просить Творца. Он даст нам силы, с помощью которых мы войдем в готовую совершенную альтруистическую систему. Поэтому и говорится: «Берегись и не забудь Бога, который вывел тебя из страны египетской». Творец ведет нас вперед в землю Израиля, в освоение эгоизма, который вдруг показывает нам, что он вовсе не эгоизм и не был им, только так проявлялся относительно наших испорченных свойств. А сейчас мы видим, что это совершеннейшая система – мир бесконечности, и мы в нем. Иными словами, мы исправляем свои собственные свойства только для того, чтобы увидеть то совершенство, которое существовало всегда. Мы сейчас все вместе находимся в мире бесконечности, в раю, в совершенстве, в вечности. Но наши всевозможные уродливые свойства позволяют нам видеть всего лишь маленький фрагмент мироздания, полный ужасных страданий и смерти. А на самом деле мы находимся в Абсолюте. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Каббала и другие учения. Вопрос. Если меня настолько интересует вопрос о смысле жизни, что я слушаю лекции и других учителей из других источников и учений, является ли это мусором для моей духовной жизни? Ответ. Я бы вам не советовал связывать каббалу и другие учения. Лучше займитесь другими методиками и оставьте каббалу. Это предпочтительнее для вашего духовного здоровья. Занимайтесь, допустим, йогой или картами Таро, чем хотите, только не всем вместе. Вы думаете, что сможете сразу во всем разобраться? Нет. У вас действительно появится душевный и духовный мусор, от которого очень трудно избавиться. Человек не в состоянии разобраться в том, что он слышит от всех. Ему только кажется, что он сможет отсортировать зерна от плевел. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Генетическая карта человечества. Часть первая. Вопрос. Недавно были опубликованы результаты одного интересного генетического исследования. Люди поражались, узнав, носителями каких генов они являются, кто были их праотцы, в каких местах они жили. Обо всем этом может рассказать генетическая карта человека. Что может сказать каббала сверх того, о чем говорит генетика, сверх физических генов? Ответ. Человечество вышло из древнего Вавилона, где проживало множество мелких народностей. Оттуда они разошлись в разные стороны по всей земле. Изначально у них была общая культура и язык, более-менее одинаковый подход к жизни, семье. Но поскольку каждый народ осел на своем месте, то на них начала влиять природа этой местности, действующая там сила, окружающие условия. Каждый народ получил разное воздействие и потому приобрел свой цвет, характер, в зависимости от того, где поселился – в Англии, Европе, Африке или на Востоке, в Индии, Китае, Японии. Место сделало человека отличающимся от других, поселившихся в других местах, а те народы, которые живут по соседству, обычно похожи. Мы все вышли из древнего Вавилона, все люди мира. Я думаю, что еще откроется, что в то время существовала связь между Южной и Северной Америкой, Европой и Африкой. Как в духовном смысле мы все происходим от Адама и Евы, так и в материальном мы тоже выходим из одного определенного вида обезьян, которые развились и распространились по всей Земле. В отличие от обезьяны, в человеке появилась особая способность к развитию. Обезьяна не изменяется от поколения к поколению, а человек меняется, и еще как. мы видим, насколько каждое следующее поколение не похоже на предыдущее, как будто сделано из другого материала. У современного поколения все другое. Подход к жизни, семье, детям, ко всем базовым вещам, необходимым для жизни. Все это меняется из поколения в поколение. Семья уже не та, какой была прежде. Отношения между мужчиной и женщиной и родителей к детям, понятие дома, кухня – все изменяется, особенно в наши дни. Поэтому я не думаю, что стоит удивляться результатам генетического анализа. Разве все предки англичанина жили в Англии? 2-3 тысячи лет назад всю Европу населяли варвары. Культура начала распространяться из Древнего Вавилона в Средиземноморье, а потом оттуда, из Древней Греции и Рима, дальше в Европу. Уже выходя из Древнего Вавилона, все народы были перемешаны. Мы смотрим на человека и говорим, что он на четверть индус, на четверть финн, а наполовину француз. Но это лишь то, что нам видно. А на самом деле все эти гены уже были перемешаны в нем при выходе из Вавилона. Вопрос. Как эти характерные особенности переходят из поколения в поколение? Каким образом они передаются? Ответ. Свойства передаются через так называемые решемот – информационные гены. Это частицы информации, заключенные внутри семени, которая придает развивающемуся из нее человеку весь внутренний и внешний образ. Родители – это не инкубатор, в котором просто высиживается яйцо. Существует гораздо более глубокая внутренняя связь между родителями и детьми, которая передается от отца к сыну. Продолжение следует. Из 744 беседы о новой жизни. 12 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Танцы вокруг золотого тельца и разбиение скрижалей завета. Вопрос. 17-го Тамуза Моше спустился с горы Синай и, увидев свой народ пляшущим вокруг золотого тельца, разбил первые скрижали завета. Что это значит с каббалистической точки зрения? Ответ. С точки зрения каббалы в Торе речь не идет об объектах и явлениях материального мира. Вряд ли Моше, которому было 80 лет, мог спуститься с горы с тяжелыми каменными скрижалями завета. И гора Синай – это не гора. И скрижали – это не скрижали, высеченные на камне. И на голове у Моше не было светящихся рогов, как изобразил его Микеланджело. И народ Израиля, который воспитывался еще со времен Авраама в духовном постижении, никак не мог заниматься отливкой золотого тельца. Спуск Моше с горы Синай – это спуск с того духовного уровня, на котором он раскрыл Творца, а потом спустился с него, чтобы соединиться с народом. То есть в Торе говорится о духовных ступенях. Верхняя ступень – это Моше, находящийся на уровне Творца, где он раскрывает его и пребывает в контакте с этой силой отдачи и любви. Нижняя ступень – это тот уровень, на который Моше спускается, чтобы быть с народом. В Каббале это называется, что Ахав Высшего спускается в Гальгаль Тайнаим Низшего. Моше входит в контакт с общим эгоизмом, чтобы начать исправлять его. Тут он видит, что его отрыв от общего эгоизма вверх к Творцу произошел в то время, когда этот низший народный эгоизм упал на следующую, более низшую ступень. Речь идет о трех ступенях. Высшая ступень – там, где Моше пребывает в контакте с Творцом. Средняя, на которую он спускается, чтобы быть с народом Израиля. И самая низшая ступень – это как бы народы мира, тот Египет, который народ Израиля уже оставил, но сейчас снова находится там. Ведь как только Моше, поднявшись вверх, оторвался от своего народа, этот народ сразу же упал на нижнюю ступень, потому что его никто не держал. Это соединение народа Израиля, который еще не был народом, а был просто желанием, поднявшимся из эгоизма, снова в него упал. Когда Моше увидел это, то ощутил, что высший свет, который он получил от Творца, исчезает в этом эгоистическом желании, поскольку свет и эго несовместимы друг с другом. Так происходит разбиение света, и он как бы исчезает. В соответствии с этим растворяется, распыляется, уничтожается и золотой телец. Но без этого невозможно исправление, потому что весь процесс ведет нас к осознанию человеческой природы, ее связи с низшим уровнем, так называемыми народами мира, и невозможности сочетания высшего света с земным эгоизмом. Вопрос. Это первый контакт Творца с творением – Ответ. Нет, здесь не может быть контакта, потому что Моше должен находиться посредине. Он – свойство Бины, Творец – свойство Кетер, а все человечество – на уровне Малхут. Но разбиение создает через Моше связь между уровнем Творца и уровнем Творения. Эти противоположные свойства входят друг в друга, после чего можно начинать следующий этап исправления. Теперь при подъеме Моше к Творцу происходит совсем другое его взаимодействие и с Творцом, и с согрешившим народом. Ведь у народа, упавшего на уровень Золотого Тельца, уже намного более эгоистические желания. Страстные, египетские, настоящие. Поэтому Моше сейчас поднимает к Творцу намного более внутренние, истинные, глубокие желания исправиться. Он снова проводит на горе Синай 40 дней. Однако это уже совершенно другие 40 дней. 40 ступеней подъема от Малхут до Бины. Но не от той Малхут, на которой они были при выходе из Египта, а от той, на которой они создали для себя тот же Египет у горы Синай. Вторые 40 дней – совершенно иное по качеству восхождения от Золотого Тельца до Творца. Естественно, что скрижали, которые Моше получает во второй раз, совсем другие. Они качественно подходят к состоянию народа, упавшего в Золотого Тельца. С такими скрижалями, то есть с такими связями между Золотым Тельцом и уровнем Творца, они могут начинать работать над собой. Гора Синай символизирует огромную ненависть. Сина – ненависть, которая раскрывается при несовпадении свойств Творца и Творения, свойств полной отдачи и любви и свойств, желающих жить лишь ради себя. И когда Моше второй раз спускается с горы Синай, с высоты уровня постижения Творца и связи с ним, он нисходит с нее в Йом-Кипур. С одной стороны, это день осознания своей природы, с другой стороны, день всепрощения. С этого дня и далее происходит исправление народа, а следующий этап – это уже Ханука и прочие даты, символизирующие духовные действия. Надеемся, что мы осознаем правильную работу со скрижалями Завета, которые находятся внутри нас. Нам остается только их выявить и реализовать на самих себе. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 11 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Реакция евреев на теракт в Ницце. Реплика. Если заглянуть в интернет, то можно найти немало таких реакций израильтян на теракт в Ницце, как «Побудьте в нашей шкуре», «Посмотрите, каково нам». В общем, израильских евреев не переделаешь. Ответ. Израильских евреев действительно не переделаешь, но они в чем-то, конечно, правы. Потому что жить здесь, воевать, страдать, бояться, понимать, как на тебя давят со всех сторон, и чувствовать безразличие и даже высокомерность со стороны своих соплеменников во Франции, в Америке и в остальных странах, естественно, неприятно. Ведь если евреев погонят в газовые камеры, то погонят всех, включая евреев-антисемитов. Где бы они ни жили, они принимают сегодня крайне противоположные Израилю формы, чтобы их никак не ассоциировали с еврейским государством. Реплика. Удивительно, ведь на самом деле самым безопасным местом для них является Израиль. Ответ. Они так не считают. Они смотрят по карте. Такой маленький клочок земли. Где мы там поместимся? Там вообще нас разорвут. Они оценивают все в килограммах-километрах. Вопрос. Какие же удары должны свалиться на французский народ, на французских евреев? Ответ. Мы уже видели, что никакие удары не помогают. Даже перед входом в газовую камеру они все равно будут утверждать свое, потому что их эгоизм духовный, и никакие материальные страдания его не исправят. Единственное, что можно сделать, изменять их воздействием высшего света, постепенно объясняя науку Каббала через всевозможные кружки, заметки, статьи. Вопрос. Это больше поможет им, чем страдания? Ответ. Да. Страдания еще больше противопоставят их, потому что их заносчивость и глупая гордыня ставят их еще в более жесткую позицию. Я не тешу себя надеждами, что теракты заставят их прозреть. Допустим, что произойдет ряд переворотов и терактов. Это ничего не даст. Ничего. Никого ничему не научит. Только лишь распространение науки Каббала может изменить людей. Будем надеяться, что мы преуспеем. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Айнет. Кто предвидел турецкий мятеж? На крупнейшем портале Айнет размещена моя новая статья. Перевод статьи на русский язык. Кто предвидел турецкий мятеж? Радикалы наступают, но Запад все еще пытается использовать их вместо того, чтобы спасаться. А Турции и не только. Дымовая завеса рассеялась, и стало ясно, что неудавшийся переворот в Турции – это всего лишь еще один симптом радикального ислама. Игнорировать его или злорадствовать одинаково ошибочно. Сегодня у нас на глазах сбывается 2000-летнее пророчество об исламской экспансии. Ататюрк первым произвел в Турции кардинальную смену режима. После падения Оттаманской империи в Первой мировой войне он осуществил серию революционных реформ, изменивших лицо республики и превративших ее в современное светское государство европейского стиля. Ататюрк закрыл исламские школы, распустил шариатские суды и подчинил всю юридическую систему гражданскому законодательству. Заодно он запретил полигамию, обязал мужчин снять с голов традиционные фески и начал поощрять женщин к получению профессионального высшего образования. В результате этих нововведений Турция, помимо прочего, стала туристической аттракцией и постепенно вырастила светский либеральный сектор почти западного толка. Однако, хотя религиозная часть страны жила своей размеренной жизнью, напряжение между двумя столь разными секторами так и не исчезло. Равновесие не могло быть вечным, и стрелка весов колебалась. Когда правительство чересчур склонялось к религии, против этого выступала армия – светский оплот. Последний военный мятеж стал пятой попыткой избавиться от исламизированного руководства, и на этот раз ислам взял верх. Европейский подтекст. Победа ислама в Турции невидимой нитью связана с его мировым распространением и грядущим захватом обширных европейских территорий. Мы стоим на пороге новой эпохи, по ходу которой угасающее христианство будет освобождать сцену радикальному исламу. Разжигаемый горечью, отчаянием и гневом, он уже сейчас выплескивается наружу в кровавых и уродливых формах. «Большинство беженцев – мусульмане, а не христиане», – сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан европейским лидерам, обсуждавшим тяжелый иммиграционный кризис. «Поток иммигрантов грозит подорвать христианские корни континента». Конец цитаты. Последняя волна переселенцев принесла с собой мусульман с крайне антисемитским мировоззрением и жесткими нравами. Их выковали в кузнице ИГИЛа, подкупающего сердца сладкими иллюзиями. Они оседают повсюду, проникают в цитадель западных устоев и прокладывают дорогу конфликтам, которые могут вылиться в Третью мировую войну. Все идет к тому, что ислам бросит вызов наследию христианства и сойдется с ним в схватке за мировую гегемонию. Еще вчера это казалось невозможным, но сегодня скрытые тенденции выходят на свет. Стремительность процесса не должна вводить нас в заблуждение. Предпосылки нынешних перипетий были заложены еще в древние времена. Впервые о них рассказала книга Зор 2000-летия назад. В будущем сыновья Ишмаэля, мусульмане, вызовут большие войны в мире и соберутся на них сыновья Эдома, христиане, и поведут с ними войну. Книга Зор, глава Ваэра. Европейцы наивно полагали, что привлекают в Старый Свет свежее пополнение, которое со временем вольется в их культуру. На деле беженцы и их отправители строят совершенно другие планы. Для них Европа – это плодородная почва, завладев которой они понесут знамя ислама дальше по всему миру. В результате благодатный край по собственной инициативе зарастает дикими зарослями, от которых ему уже не избавиться. Одряхлевшая Европа больше не готова бороться за свою жизнь. Правда, нашествие вызывает протест определенной части населения. Однако импортированный экстремист продолжает сеять в обществе развал, которому мейнстрим не противодействует, как будто не желая спасаться. Эта небывалая драматическая ситуация не может не порождать вопросы, поднимающиеся над узким политическим ракурсом. Они непривычны для европейцев, но уже формулируются. Как мы докатились до такого? Как мы теперь определяем свою идентичность? В чем смысл происходящего? Как оценить, что лучше – Евросоюз или суверенные государства? Старые критерии не работают. Ислам поднял голову и диктует в Европе новый мировой порядок. Но если заглянуть еще глубже, в то, как движет процессами исконная человеческая природа, мы увидим, что по сути ислам подталкивает старый свет к подлинному единству, которое выше товаропотоков, брюссельских бюрократов и банковских раскладов, к новому этапу развития, для которого Европа уже созрела. И только приняв этот вызов, она вновь воспрянет к жизни. Мусульманская Европа – это плохо для евреев. На первый взгляд, казалось бы, при чем тут мы? Большинство израильтян довольно отстраненно относятся к приключениям мусульман в Европе. Но что поделать, если каждый раз, когда ситуация обостряется, обвиняют в этом евреев? Все народы и их цари будут вместе совещаться против них и издадут несколько плохих запретов, и все сообща пойдут на них, и грянут беды за бедами. Книга Зор, глава Шмот. И они правы. Нет, конечно, мы никоим образом не желаем погубить Европу. Однако они чувствуют в нас огромный позитивный потенциал, способность разрешить их проблемы, которую мы утаиваем от мира и от себя самих. Мы единственный народ, не стареющий тысячелетиями, адаптирующийся к любым культурам, рассеянный по планете, сотни раз ассимилировавшийся, гонимый, истребляемый, но все равно живой, энергичный и в конечном счете непобедимый. У нас есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. Ключ к сплочению, спасению, ключ к жизни. Пускай народы не осознают этого, такова подоплека всех их претензий, всех антисемитских нападок, всей ненависти в наш адрес. Европа безотчетно ощущает, что мы можем ее спасти. Можем, но ничего не предпринимаем. И она не останется к этому равнодушной, погружаясь в исламский океан. Зор четко описывает, как ислам захватит старый континент, как возобладает в войне с христианством и как в итоге обе силы пойдут против нас, чтобы совместно завоевать землю Израиля. Духовная революция израильского производства. У нас есть сильная армия и новейшие технологии. У нас лучшие в мире мозги. Но не в этом наша сила. Евреи всегда вели человечество вперед, к вершинам прогресса. Однако сегодня пришло время возглавить его на новом пути. Мир стал единым, глобальным, и его поступательное движение уперлось в естественные пределы роста. Мы исчерпали возможности экстенсивного развития. Экспансия денежных отношений, экспансия либерализма, экспансия религий. Привычные тренды вырождаются, выворачиваются наизнанку и оставляют все меньше надежд избежать бойни. Таковы реалии нового мира, в котором все части крепко взаимосвязаны. Мы находимся в общей неразрывной системе природы, в сложной сети импульсов и откликов. И потому на глобальном этапе развития наша рознь превращается в раковую опухоль, съедающую все человечество. Один из симптомов этой болезни – радикальный ислам, пожирающий Европу. Она уже разобщена и скоро будет повержена. Ее исцеление зависит от нас, от того, сможем ли мы, еврейский народ, сердцем вернуться из изгнания и возродить то единство, которое позволяло нам противостоять любым угрозам. Сегодня в этом единстве нуждается весь мир. Его хозяева не видят моста через пропасть, они могут лишь маневрировать в сужающемся кругу возможностей. В отличие от них, мы обладаем прочной основой и видением общей картины, которую детально обрисовывают авторы книги Зор и другие каббалисты. Они описывают не спонтанные явления, а естественный, целенаправленный процесс, в котором ключевую роль играет единство. Благодаря ему мы стали народом и теперь должны поделиться своим наследием, поскольку для него созрели остальные. Они в тупике, и им больше неоткуда ждать помощи. Радикальный ислам тоже желает объединить мир, но только под началом ненависти, под знаменем мирового господства и истребления неверных. Мы же объединим мир любовью, иными словами, доброй взаимосвязью, искусством взаимопонимания над всеми различиями. Только так мы остановим тех, кто захватывает Ближний Восток и Европу, точа нож на весь мир. Наше единство – это пример и спасение для всех. Мир стоит перед своей следующей ступенью, но без нас ему на нее не взойти. наконец-то мы можем принести ему настоящую пользу. Единение, созданное нами, вот оружие, которое остановит радикальный ислам и все прочие силы, раздирающие человечество. Источник – статья Вайнет от 18 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Третья мировая война уже идет. Мнение. Первая мировая война была войной стран, позиционной, противостоянием солдат, смерть в окопах. Вторая мировая война была войной стран, непозиционная, вследствие участия в боях танками, пушками, самолетами. Стремились победить. Сегодня страны больше не бьются, а война – идеологии и религии. На этой войне нет фронтов. Ее сражения – это спланированные террористические атаки против гражданского населения, которые невозможно предсказать. Война без фронтов, любыми типами оружия, в основном между иммигрантами-террористами и местным населением, используя всевозможные средства. Реплика. Первое ответное действие – прекратить прием иммигрантов. Второе – вынудить их принять законы страны, ее культуру, язык, традиции. Принять законы военного времени, по которым можно относиться к преступникам соответственно. Но кто в Европе готов на такие ответные действия? С точки зрения кабалы, иммигранты выполняют работу сил, вынуждающих людей под воздействием страданий устремляться к осознанию смысла жизни и участию в его реализации.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.